«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Незаконно рожденный молодой человек. Он, тем не менее, живет Борчуком в шикарном аристократическом доме. Участник радикальных политических кружков, в результате ссылка, из которой его выручает Жуковский. Наследник огромного полумиллионного состояния, выбор жизни, эмиграция. Вместе с Огаревым приступает в Лондоне к активной журналистской работе. Его газету «Колокол» читает вся просвещенная Россия и сам император Александр II. В личной жизни постоянные скандалы и неурядицы, но всегда прославился своей книгой воспоминаний «Былое и думы». Но был ли он счастлив? Герцен. Кипучая жизнь лишнего человека. Здравствуйте, это «Заговор классиков». В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы будем говорить об Александре Ивановиче Герцене, который родился в 1812 году, буквально за несколько месяцев до колоссального пожара, который уничтожил, да, Москву, и скончался он в 1870-м. Ну, вот о чем хочу вас сразу спросить. Мы задаемся вопросом о том, был ли он счастлив. А это так нам важно, понять, был ли писатель счастлив?
Но дело в том, что помимо каких-то революционных устремлений, которые жили в его сердце, в его душе, в его разуме, конечно, еще и были, безусловно, какие-то очень важные для него личные пертурбации, личные приключения. И, надо сказать, в случае Герцена эта история уникальная, потому что он то попадает в одну ситуацию, играет одну роль, и в следующей ситуации он играет противоположную роль, связанную с женщиной, связанной...
Но событий этих было масса у него. Хватило бы на нескольких человек, наверное.
Хватило бы на несколько революционеров. Но здесь Герцен проживает какую-то поразительную жизнь, взаимосвязанную, потому что он так откровенно пишет о своей жизни, как никто не писал.
Тоже удивительно.
Да. Тоже, да. В книге «Былое и думы» у него есть прямо целая глава, посвященная, ну, прямо интимнейшим вещам, как будто это не 19-й, а 21-й век.
И какой-нибудь глянцевый журнал.
Какой-нибудь, да, гламурный такой.
Угу.
И вы знаете, а с другой стороны, эта личная жизнь превращается в замечательные книги, а замечательные книги дают ему возможность славы, успеха. У него это есть, причем деньги тоже. И он окунается еще и в какие-то излишества.
Но я еще поспрашиваю вас о том, все-таки для чего он это все обнародовал. Но давайте начнем, может быть, с какой-то такой важной, наверное, точки отсчета. Его дружба с Огаревым. Вот мне кажется, что в этот момент как-то все и завязалось.
Аня, я думаю, что главная точка отсчета, и она по жизни, это его незаконнорожденность. Вы понимаете, дело в том, что мы сейчас как-то думаем, ну, родился в семье, родился вне семьи, и как-то никто этому особенно не придает значения. Но вот у нас уже был Жуковский такой.
Да.
Да, полурусский, полутурк. И вот с Герценом. И
но там мама-то была подарена, а там... здесь, я так понимаю, по своей воле.
Да, немка.
Приехала,
да,
в Россию.
Приехала, да. Но вот Яковлев, его, значит, отец, он не женился на ней, но, тем не менее, сын воспитывался неплохо, но переживал. И мне кажется...
А мы так и не знаем причину, вот биографы не выяснили, почему все-таки не женился?
Ну, непонятно.
Вроде как она осталась лютеранкой, но не, так мы и не понимаем. Да,
да, ну, во всяком случае, это тоже было не принято, угу, жениться на лютеранке. Во-вторых, она была из каких-то бедных слоев.
И было ей, кстати, 16 лет ведь?
Было 16 лет, когда она родила. Вот что интересно.
Да.
То есть она
еще
вот,
отсчитаем назад
отсчитаем,
немножечко.
Еще немножко назад отсчитаем и все поймем. А он был такой сиборит, И он был очень каких-то капризных правил, знающие его биографию. Люди говорят, что, в общем-то, отец Балконского в «Войне и мире» очень похож на этого Яковлева, угу. который, кстати говоря, совершил какой-то странный такой, я бы сказал, поступок. Он же ведь встретился с Наполеоном в Москве, в Горящей.
Да, это то. Ну и, кстати, он и сам Герцен описывает.
Принял письмо,
было
да.
Думу, это подробно.
И отправился к Александру передать это письмо, вызвал чудовищный гнев. Императора.
Да. Но давайте вот вернемся к этому факту незаконно рожденности, если так можно сказать. И вот, кстати, что об этом пишет Исайя Берлин, философ и переводчик русской литературы. Вот как он определяет этот
английский
факт.
Английский философ.
Да, английский философ и переводчик русской литературы. Вот как он определяет этот факт биографии Герцена.
Сам Герцен в более поздние годы самое глубокое свое социальное чувство, стремление к свободе и достоинству человеческой личности, столь метко определенное его другом, критиком Белинским, приписывал варварским условиям, окружавшим его в детстве. Он был любимым, весьма избалованным ребенком, но из сплетен, ходивших среди слуг, а также из разговора, как-то раз случайно подслушанного им, между его отцом и одним из бывших его армейских сослуживцев, он узнал о факте своего незаконного рождения и статусе своей матери. Удар по его собственному признанию был довольно чувствительным. Возможно, он стал одним из решающих факторов, повлиявших на его жизнь.
Ну хорошо, предположим, что здесь мы что-то поняли в этой странной семейной истории, необычной, по крайней мере. Дальше вот все-таки следующий этап – это встреча и такая навсегда дружба с Огаревым, да?
Это какая-то такая дружба, я бы сказал, которая стала хрестоматийной, потому что вообще что такое Герцен? Это встреча Герцена и Огарева. Они обнимаются, мальчишки 13-12 лет, мы Герцену 13, и клянутся в том, что они будут, значит, жить достойно. И это, кстати говоря, совпадает с декабристским восстанием 25-го года, и что они, в общем, найдут путь какой-то для решения социальных и политических вопросов в России. То есть такое преждевременное, я бы сказал, созревание молодых людей.
Ну, можно было бы расценить это как такое, как вот подростково-романтическое общение, да?
Конечно.
Но они же сохранили его до конца жизни.
Но дело в том, что да, конечно. Может,
и вообще, несмотря на там
но
уже впоследствии совсем сложные обстоятельства.
Да, да.
В этом будем разбираться. Да,
да. Огарёв, кстати говоря, все равно остался другом навсегда. Но дело в том, что вполне возможно, что это было, если не придуманный, то сильно разукрашенный такой миф о их встрече, их объятии.
Но они говорят, сами его как-то, наверное, подогревали.
Но Огарёв вот об этом пишет восторженно и, я бы даже сказал, с большим романтизмом.
Ну, давайте послушаем.
На высоком берегу стояли два юноши. Оба на заре жизни смотрели на умирающий день и верили его будущему восходу. Оба пророки будущего. Смотрели, как гаснет свет проходящего дня, и верили, что земля ненадолго останется во мраке. И сознание грядущего электрической искрой пробежало по душам их, сердца их забились с одинаковой силой. И они бросились в объятия друг другу и сказали: «Вместе идем, вместе идем».
А они ведь такие романтики вообще, да, оба?
Да, но надо сказать, что они еще проходили через литературу романтизма. Мы же в эти годы знакомимся с первыми произведениями Пушкина, неромантичные, и вокруг, можно сказать, романтический бульон плещется. Ну и кроме того, вообще романтиками были и многие декабристы, включая того же Рылеева, который, может быть, в своих стихах не было особенно поклонника романтизма, но уж в своей политической карьере, безусловно. Поэтому мы, как бы, можем сказать так, их родили, соответственно, матери, но, с другой стороны, их обоих родил романтизм. Плюс, кстати говоря, очень большое влияние на Герцена оказал Карл Мор из драмы Шиллера.
Угу.
Вот, он просто с ума сходил по этому герою. И надо сказать, что декабристское восстание, вот романтизм, декабристское
восстание. То, как мы помним, декабристы разбудили Герцена.
Да. А это уже мы, продолжая нашу программу о творчестве, там кто-то и это тоже вспомним.
А да, надо ведь сразу сказать, что одним выпуском о Герцене мы не обойдемся. Будет два выпуска, и сегодня мы больше говорим о его биографии, каких-то жизненных фактах.
Мы говорим о биографии, потому что, чтобы понять творчество, тоже надо понять биографию. Есть как бы люди, которые с одной стороны пишут, а с другой другой стороны, у них такая блеклая жизнь. Вот, кстати говоря, у русских писателей редко такое случается, но тем не менее бывает. А у Герцена вообще вся его жизнь – роман, кстати говоря, хорошо уложенный в «Былое думы». Он,
да,
в общем, рассказывает о себе. Замечательно, интересно, интригующий. Говоря тоже о своих современниках. Смотрите, Ань, мы часто черпаем его цитаты для того,
да,
чтобы...
Да, мы очень часто, когда говорим о других писателях, вспоминаем, да, конечно, «Былое думы» Герцена. Ну что же, так что сегодня говорим о биографии, чтобы понять творчество, а в следующем выпуске будем говорить о творчестве, возможно, чтобы понять жизнь. Продолжаем разговор о Герцене. Ну и давайте представим себе этого человека, который прожил такую вот бурную жизнь, да? И женщин там много. Чем же он их мог покорить?
И женщины, и революции, и пламенных. Вообще, кстати говоря, он ее очень много написал. Но это мы в следующей нашей передаче об этом поговорим. А здесь можно сказать о том, что, несмотря на то, что он действительно был большой ловелас, внешность у него была довольно посредственная. И братья Гонкуры, замечательные французские писатели, с которыми он подружился, с кем он только не дружил, он знал практически весь литературный бомонд. Так вот, братья Гонкуры с такой милой усмешкой, доброжелательной, они пишут о нем в своих дневниках.
Сократовский череп и мягкое да белое тело с полотна Рубенса. Красная отметина между бровями, сделанная словно бы клеймом. Борода и волосы с сединой. Когда он говорит, то с губ его то и дело слетает ироническая насмешка. Голос у него совсем не грубый, как можно было бы подумать, глядя на его толстую шею, а мягкий, меланхоличный, музыкальный, идеи возвышенные, глубокие, острые, иногда тонкие и всегда определенные, расцвеченные словами, на подыскание которых ему требуется какое-то время, но которое всегда обладает удачными качествами французского языка, на каком говорят образованные и остроумные иностранцы.
Хорошо, давайте теперь вот внешность, какие-то взгляды, жизненная позиция. Где-то я прочитала, не помню у кого сейчас, готовясь к программе, что это вообще был очень сложный выбор стать сознательно эмигрантом. Вот это действительно наложило отпечаток на него?
Ну, безусловно. Дело в том, что это еще редкий пример эмигранта, который, тем не менее, состоялся как политический деятель внутри России. То есть, оказавшись в Лондоне, они с тем же самым Огарёвым сначала делали журнал «Полярная звезда», угу, а потом стали делать «Колокол», который действительно был запрещен абсолютно, намертво был запрещен в России, тем не менее,
его все читали,
и все его посещали.
До определенного момента,
но, в общем-то, этот момент совпал, кстати говоря, уже с реформами Александра, то есть, что называется, реформы иногда шли даже дальше надежды самого Герцена, и здесь, конечно, это уже был тормоз. Но, в принципе, конечно, эмиграция – это и горе для него было, и в то же время какая-то отдушина, потому что много путешествовал, объездил вообще всю Европу, много общался с разными деятелями. Наверное, вряд ли бы это получилось, если бы он был из России. Не будем забывать, что при Николае очень плохо пускали за границу, с трудом. Вот, а он все-таки многие годы жил именно при Николае. И, с другой стороны, не будем забывать, что он был не бедным эмигрантом.
Когда эмиграции он получил большое наследство от отца.
Когда отец умер, то они поделили с матерью очень большое наследство и 500 000 рублей тогдашних. Это не 500 000 сегодняшних рублей.
Да уж, конечно, нет.
Потому что чиновник, например, 14 класса получал где-то 250 рублей в год.
Ничего себе. То есть он просто был очень состоятельный.
Он был богатей, и он, конечно, поэтому тянул свою типографию. Помогал он, был действительно человек, который помогал в эмиграции разным людям. Поэтому, понимаете, она такая все-таки эмиграция с точки зрения материального достатка была очень сладкая. Другое дело, что все равно его пронзила ностальгия и дальнейшая...
Но он сохранял какую-то связь, да, вот с Москвой, с Россией.
Сохранил через тех людей, которых видел, а встречался со многими, включая даже тех, которые его не очень любили, как Достоевский, он встречался, разговаривал, но все равно вот мне кажется, что именно ностальгия, связанная с тем, что он утратил родину, связанная с тем, что он сильно разочаровался в Западе, потому что он увидел вот этот мелочный такой мещанский, мелкобуржуазный быт, и ему это все не понравилось, и его потянуло к чему? К сельской общине. Он решил, что будущее вообще наше светлое, наше счастье – это как раз община населения.
Ну, а давайте вспомним слова его младшего современника, писателя, литературного критика и журналиста Александра Петровича Милюкова.
Насмешливое и даже враждебное отношение к некоторым сторонам нашей общественной жизни и резкие нападки на грубость и произвол властей не мешали Герцену любить Россию и вспоминать с горячим сочувствием о многих подробностях из своего прошлого. С особенной любовью говорил он на Московском университете и том литературном кружке, в котором сблизился с Белинским и Грановским. К славянофильской партии он относился уже не с такой резкостью, какую прежде отличались его нападки на людей этого направления. Смеясь над их стремлением возвратиться в допетровской лежанке и беседовать оттуда с народом, облачаясь в охобень и мурмалку, он, тем не менее, отдавал справедливость патриотизму и талантливости Хомякова, Аксаковых. Мне показалось даже, что в это время Герцен, по некоторым своим суждениям, приближался к той партии, которую прежде так беспощадно осмеивал».
А вот вы говорите, что его потянуло к сельской общине. Но это какой-то традиционный путь?
Нет.
Или...
Он вообще шел каким-то
нетрадиционным... Нет, я имею в виду вот каких-то изменений взглядов в течение жизни.
Ну, у него взгляды с самого начала были очень радикальные. Он был такой один из самых левых людей в России. И за это поплатился ссылкой одной, другой.
Довольно молодым, да,
довольно
попал
молодым.
Первый раз.
Его достаточно сильно измотали эти ссылки. Но, с другой стороны... Он, конечно, был скорее народником, а уже появились народовольцы, и народовольцы уже, помимо слов, переходили к действию, и порой очень брутальным действиям. И здесь он не разделял их взгляды. Вы знаете, он в конце концов, если смотреть его жизнь, он попал ровно в ту, прямо скажем, яму, которая была вырыта между двумя идеологиями – консервативной и прогрессивной.
Но яма – это что-то негативное или
в
данном
случае
нет?
Ну, я не думаю, что это и яма, и я думаю, что это просто, ну, в общем, тема одиночества, потому что в конечном счете он был одинок по своим воззрениям.
То есть не было у него сторонников?
Сторонники у него были, и об этом мы тоже поговорим, но… У него не было тех людей, которые разделяли его взгляды. Они просто уважали его, ценили, может быть, подпитывались этими взглядами. Ну и армии такой революционной Герцена, безусловно, не было. Хотя он был редактором. И мне кажется, он создавал такую аудиторию специально для того, чтобы она нашла к революции. Ну и поэтому, как мы знаем, его ценил Ленин и большевики, и все те, которые потом воспользовались,
знаете, сегодня...
его мыслями.
Вот я когда как раз тоже готовилась, поняла, что как-то сложно сегодня отсеять все-таки вот эти вот наши рудименты советского образования, эти статьи Ленина о нем и так далее, и вычленить что-то самое важное.
Вы знаете, Аня, я как раз прочитал эту статью Ленина о памяти Герцена. Я не каждый день читаю Ленина, должен сказать.
Предполагаю.
И давно не читал. Конечно, это хамский тон, вообще отвратительный хамский тон. И по отношению к Герцену тоже такая подозрительность. Но, тем не менее, вот эта идея, что он был разбужен декабристами, и то, что он, в общем-то, человек, который в конечном счете оказался непотопляемым, в смысле революционером, то есть он не сдался, это у Ленина звучит. Поэтому я
это
бы сказал,
правильная идея?
Да, я бы сказал, что я читаю Ленина не глазами советского человека, а скорее глазами дореволюционного человека, который еще видит Ленина как такого публициста, ну, может быть, вот не такого яркого, как Троцкий, который был просто замечательный литератор. Хамоватый, не очень хорошо воспитанный, условно говоря, в кавычках ставлю, стиль его. В общем, видно, что Ленин этим не увлекался, но не был большим талантом. Но, с другой стороны, надо иметь это в виду, потому что Герцен, послушайте, ну, мы вокруг Герцена, мы окружены Герценом, потому что, ну, до недавнего времени была в Москве одна из главных улиц, это Герцена, правда. Памятник Герцена стоит как раз в том доме, где он родился, это сейчас литературный институт. Под Москвой, я знаю, мой папа часто ездил отдыхать.
Дом отдыха. Там такая Герцен, красивая лестница деревянная, я помню, я тоже там в детстве отдыхала один раз. И вот эта лестница осталась в памяти.
Да, это осталось в памяти. И там вообще огромное количество Герцена как мема по всей России сегодняшней. Осталось,
потрясающе. Ну, а вот еще какие слова меня поразили. Это, конечно же, ваш любимый Розанов.
Ну, Розанов здесь, конечно, колючки.
Колючка. Давайте послушаем такой. И обсудим.
Давайте.
Герцен был последним магиканом слова, давлеющего себе. Решительно он зажился. И в пору освобождения крестьян, и польского восстания, земства и нового суда был уже мастодонтом. Самый социализм для него был главным образом великолепным литературным полем. Вообще, он был изумительным литератором, вне сравнения с кем-нибудь. Но человеком жизни он не был. Не всем тем, что вытекает из этого неизмеримого понятия.
Ну, вы знаете, дело в том, что почему-то вот Розанов не любил Герцена. Я его когда прочитал, это мне показалось, что обычно Розанов какой-то держит равновесие между своей субъективностью и объективностью.
Ну да, да.
А здесь он как-то зашипел и куда-то пошел не туда. И я выбрал эту цитату не потому, чтобы сказать, что я с ней согласен, а просто сказать,
просто, что показать.
Это показать. Кстати, мы еще не сказали, почему Герцен есть Герцен, потому что его отец назвал в честь сердца.
Да, отец-то у него Яковлев.
Да, конечно. Но дал свое отчество все-таки Александр Иванович, отец его Иван.
Ну, так что же, здесь Розанов дал волю личным эмоциям.
Ну, в общем, мне кажется, довольно небрежно написанная статья. И потом, смотрите, он разогревает свой вот котел своих таких литературных эмоций. И эти эмоции, как всегда, интересны. Но здесь, мне кажется, эти эмоции, ну, он их автоматически проворачивает. Я не вижу тут какой-то его заинтересованности в стиле. Смотрите, то, что мы сегодня цитируем, Исаия Берлин и Хенвальд, мы еще к этому подойдем, они очень достойно разбираются, не всегда на стороне Герцена, а это какие-то всхлипы такие.
Бывает и такое. Виктор, ну мы еще обещали нашим слушателям разобраться с женщинами, которые окружали Герцена. Это сложный вопрос, но давайте попробуем.
Давайте попробуем. Ну, во-первых, семья Герцена непростая, они связаны с Романовым, так что
ну,
помимо
где-то
женщин,
в дальнем родстве, со стороны отца, естественно.
Ну, естественно. Так что еще и этот важный момент. А что касается женщин, то тоже неожиданный ход. Наш революционер еще оказался большим ловеласом. И...
Революционеры, они такие,
да,
бывают.
Бывают такие, да. Ну и консерваторы тоже. И надо сказать, что, несмотря на то, что все были против, он женился на своей сестре, на Наталье Александровне.
Но женился-то он на ней после какого-то там разочарования очередного?
Нет, ну он женился.
Нет, ну там что-то было до этого, а потом он с ней вступил в переписку
и женился. Да, конечно, да, он женился, посвятил ей книжку «Кто виноват». Угу. Видимо, он всегда был виноват в общем, во всех делах. Потом он попал в страшный вообще, надо сказать, переплет, потому что его жена, вот эта красавица.
Нет, но они все-таки там сколько-то лет прожили.
Ну, как прожили, и много детей
уже
было.
И много детей умирало. И вообще тоже там с детьми ведь.
С детьми
ужасно
была беда.
Все.
Так и с матерью Герцена беда. С мальчиком, с его сыном утонули вообще.
Да, это был сын глухонемой.
Да, да. Это все какой-то был ужас. Но дело в том, что тут жена его не только изменила, но бросилась в объятия, значит, немецкого поэта, который был красавчик такой.
Ну, и его друга, и
его
который
друга.
Просто жил,
который жил
в этом же доме у него, у Герцена.
Да, ну, который жил с женой. И они вообще
серебряный век какой-то,
образовали коммуну. Ну, такой, но потом Герцен, видимо, устал от этого коммунизма домашнего, а Наталья Александровна как раз напротив объявила, что она его любит, и переписка была, и вообще что-то
и он эту всю переписку обнародовал.
Он все взял
зачем?
И обнародовал. Но, видимо, вот есть такой комплекс человека, который попадает в отчаяние, чтобы оттолкнуть от себя, надо это обнародовать. Бывает и такое.
Но ведь для того времени, мне кажется, это был шаг какой-то экстраординарный.
Да. Ну, дело в том, что для того времени для Франции не особенно. Такой шаг неординарный для России, безусловно. Но дело в том, что он потом...
Но на этом-то вся история не закончилась.
Потому что он потом вместе с женой
Огарёва,
Тучковой, тоже Наталья, кстати говоря, он как бы поменял эти роли, и вместо, значит, немецкого поэта сам стал немецким поэтом.
То есть Огарёв к нему приехал,
да,
с женой.
Да. А тот отбил
он
его.
Он уже был вдовцом.
Да, да. Наталья Александровна умерла при родах. Герцен отбил
Первая
у него.
Жена, да?
Да. И Герцен отбил у Огарёва жену. Она рожала от него тоже детей, от Герцена. А Огарёв, как верный друг, ему все простил.
Ну, это вот больше всего меня потрясает,
ну,
я вам скажу.
Ну, бывают верные такие друзья. Простил, но зато запил.
Зато запил.
Нашел себе в качестве отдушины английскую проститутку. Потом однажды в пьяном виде упал на спину на дороге, разбился и через несколько дней ушел из жизни.
Ну, это ужасно.
Да, это ужасно. Но в жизни много ужасных моментов, и Герцен своей жизнью показал, что это так. Так что мы начали с того, был ли он счастливым человеком. Ну, конечно, он не был счастливым. Он был поразительно, конечно, образованный, яркий, прекрасная личность, революционер и так далее, и так далее. Но в своей жизни, мне кажется, он был глубоко несчастлив.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, это был «Заговор классиков».
«Заговор классиков».